Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас вновь наша постоянная рубрика «Чтобы помнили». Рада представить вам нашего гостя, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна, здравствуйте. С наступающим.
С наступающими праздниками, да.
Вас, ваших коллег и моих, так сказать, единомышленников.
Спасибо большое. Вас тоже с праздниками. И, конечно, вот наша передача – это последняя в 2016 году. Ну и традиционно как-то надо, наверное, подвести нам с вами какие-то итоги о том, каким был этот уходящий год для вашей организации.
Ну, итоги, наверное, что можно ожидать в новом году тоже, я бы хотел об этом сказать. Но итоги какие в этом плане? Конечно, тут отчетность какую-то я не думал делать, а вот сказать о том, как, с чем мы провожаем, так сказать, вот этот уходящий год. И что ожидать, тут, конечно, следовало это, об этом деле сказать. Но первым делом, вот у всех сейчас на сердце, так сказать, это вот последняя трагедия с самолетом Ту-154, когда 92 человека погибли, знаменитый хор военный, и люди там много-много такого несчастья. Это тут недавно только что было, что, положим, эти иркутские за 70 человек от драного спиртного, так сказать, с метилом. Это много вот такого печального. Я полагаю, что от этого никуда не деться, тем более, что на Руси уж заведено вот такое. Ну, в данном случае хотелось бы с этого сказать, потому что у меня всегда какие-то параллели с той темой, которой занимаюсь более 20 лет. Ну, к примеру, взять действительно всенародный, всероссийский день памяти был буквально по поводу вот 92 человек, погибших в авиакатастрофе. Но вот взять, сравнить наша Свердловская область, уж не вся Россия, а Свердловская область, в годы войны, за 1418 дней войны, если в среднем взять, по нашей Свердловской области каждый день погибало, можно сказать, по 2,5 самолета, если так взять. Это 230 человек на день. А если взять, положим, что было 75 лет назад, то есть вот эта оборона Москвы и прочее, там зашкаливало за 700, за 800 ежедневно только свердловчан. Я имею в виду по нашей области. Вот такого рода жертвенность, это она, конечно, несопоставима. С другой стороны, как сегодня, в мирный период нас трогают вот такого рода неожиданные жертвы, где и свердловчан-то, по-моему, там, может быть, и не было, но вот по России. А тут свердловчан. И я бы хотел перекинуть мостик такой, что вот такая большая убыль людей, жертв много военных в годы войны, это только одних военных, положим, при обороне Москвы. И одновременно с этим защита Москвы была очень, так сказать, нужной для всей России, да и для мира, потому что следил весь мир за военными событиями, но, во всяком случае, цивилизованный мир, имею в виду. А как воздано должное памяти солдат, тех же свердловчан, а практически никак, просто никак. Потом только через 50 лет, когда уже менялся курс от этого большевизма к какому-то более-менее человеческому лицу, к этому приближалось, только тогда вспомнили, что надо бы сделать хотя бы книги памяти. Это уже большое дело. Но через 50 лет, когда уже многих и вдов не было, что и говорить, да и детей-то не каждый мог дожить, 50 лет выдержать. Это одно. Ну и с другой стороны, тоже вот Иркутск, отравление. Я за вот эти 20 лет, сколько занимаюсь, больше 20 лет, и когда вхожу в эти архивы, часто бывает такое, спрашивают, положим, родственницы, что вот, мол, что там с папой, где-то, никаких следов нету. Это буквально было в том году, одна женщина. Я глянул и опять-таки натолкнулся на информацию, что ее отец, да, значит, погиб, умер в рядах вооруженных сил в Красной Армии. От чего? Отравился спиртным. То есть вот это вот очень много. И как мне было ей говорить? Вот я решил сказать ей, что вот он умер вот там-то, там-то, но не стал говорить, что отравлен спиртом. То есть это, если взять по потерям от этих отравлений, их не меньше было, потому что очень много документов, где прямо кучами идет, особенно последние дни войны, и тогда, когда уже, значит, либо приближалась победа, либо уже после победы, это вот, так сказать, пили, что ни попадя. Это, конечно, страшный недуг в нашей России, но вот такое тоже нельзя забывать. Это первый момент. Конечно, так сказать, вот смотрим, с чем связано эти вот декабрьские дни, с чем связана вот эта годовщина 16-го, там, 17-го года, которая и надвигается на нас. Я вспоминаю, что 27 декабря 47-го года, буквально в следующий год будет особого рода юбилей, это сколько там, 60 лет, или даже, нет, 70 лет будет, отменили в СССР праздник Победы Великой Отечественной войны. Вот такая интересная дата. 46-й год как бы там проводили, 47-й уже отказались. Вот, 48-го уже не было, 69 лет назад, если скромно сказать. Что такое? Естественно, значит, семей погибших как-то это меньше коснулось. Тут, как говорится, особой обиды не было на правительственный шаг. Но вот для семей, у которых вернулись родственники, вот, или хотя бы их как-то там отмечали какими-то там наградами и прочее, это, конечно, было памятно. Вернее, странно, почему это вдруг отменили. В такую большую бойню, в такую мясорубку попал наш народ, спасая, так сказать, и детей своих, значит, вот, ну, положим, отцы наши, деды, которые погибали, конечно, первым делом с мыслью о том, чтобы спасти Отечество от этой нечисти, которая грозила. Пусть они, так сказать, не очень, может быть, ценили правителей, особенно старшие возраста, которые знали, что там и к чему. Не те, которые были отравлены пропагандой, а вот 900-х годов, там 910-х, которые немножко коснулись и того прежнего, и этого, то, конечно, они сражались за Отечество, за Россию, и никуда тут от этого дела не уйти. Вот такое дело. Ну, а Новый год, он будет, тут уже частенько звучит, это будет столетие там Великой Октябрьской революции. Действительно, тут никуда от этого не уйти. И я смотрю, насколько все-таки мы еще не осознали в общей своей массе, особенно люди старшего возраста, да и молодежь, вот тоже интересно. Я думал, уж молодежь-то не пойдет с экивоками на старую идеологию, не клюнет. Нет, клюет. Ну, значит, я смотрю, а что у нас вот было, что мы тут, как много, много, на мой взгляд, жертв, если поразбираться, ключик, темы войны, темы вот этих жутких потерь. Оно ведь связано в какой-то мере и с большевизмом, с этой вот оголтелостью, которой у нас тоталитарного плана режим был. И когда, значит, заходит разговор о том, что вот, мол, как тут столетие, плюсы тут или минусы, я смотрю, недавно, когда приобрел такую книгу, которая называется-то, значит, «Председатель совнаркома Владимир Ильич Ленин». Ну, эта книга выпущена в прошлом году. Вот. Кто ее автор? Это Борис Семенович Елизаров. Я посмотрел, там действительно подобраны материалы, беспристрастные, на мой взгляд. Ну, по тем временам дается картина, как она была. И вот, в частности, что же это такое вот была наша советская власть и вот жертвы Второй мировой войны, Великой Отечественной, как большого фрагмента этой войны. А оно как раз закладывалось-то еще в те времена. Ну, в частности, вот я прямо напомню это для наших радиослушателей, чтобы, может быть, у кого-то повернется все-таки в сознании, что же мы тут ценили, что нам вдалбливали в головы многие-многие десятилетия, и стоит ли так уж сокрушаться, что тут, значит, разрушилась эта большевистская, так сказать, идеология, немножко отходит. К сожалению, не полностью, вот немножко от этого дела мы отходим, но не очень-то. Так вот, еще до революции, до Великой Октябрьской, так называемой, в начале сентября 1915 года, как раз в разгар Первой мировой войны, это в Швейцарии, в деревне Циммервальд, близ Берна, прошла первая международная социалистическая конференция. Она созвана была по инициативе итальянской социалистической партии, и, что любопытно, значит, там было, так сказать, не так уж густо, 38 делегаций от различных стран, воюющих и нейтральных стран, что важно. И они предложили, что нужно принять резолюцию единогласную, что прекратить войну и прочее. И в это время там Ленин был, и он провозгласил не гражданский мир между классами, а гражданская война должна быть после войны. Это еще до революции, и к этому он вел. То есть, что прямо это его прямые слова, не гражданский мир между классами, а гражданская война. И вот он предложил вот это дело. И что важно, он заговорил о переходе от немедленного мира между народами к немедленной гражданской войне между классами этих народов. И вот это надо очень-очень знать, потому что я сколько там не жил в те годы, потому что не подводили. Эти трескучие фразы всегда были, эти лозунги, но не подводили к мысли, а что такое гражданская война? И насколько она, так сказать, избежна, неизбежна. В других странах этой гражданской войны не было, в нашей она была провозглашена как норма. А гражданская война – это брат на брата, отец на сына, сын на отца. И мы до сих пор вот с этим еще не можем от этого отойти, потому что классовая теория, она как раз ищет противников не на стороне, а внутри страны. И это как раз было очень и очень характерно, к сожалению, для нашей страны. Ну, взять, положим, к чему это могло подойти. 1937 год. Мы будем тоже вот отмечать. 1937 год, это будет сколько, 80 лет, как началась великая репрессия в нашем народе. Она была прямо с 18-го года. Гражданская война еще там раньше и прочее. И многие годы. Потом, значит, сколько мы знаем, 20-е, 30-е годы. И после войны, 40-е, 50-е. В общем, все это было постоянно, все на этом острие, что классовая борьба усиливается со временем, а не ослабевает. И вот эти вещи. Вот я беру 37-й год, 80 лет мы будем отмечать, так сказать, печальную эту дату. С чего она идет? Она идет с 3 июля 1937 года, тогда, когда, прямо вот я читаю этот документ, Всероссийская коммунистическая партия большевиков, Центральный комитет. Просто некоторые, значит, 3 июля 1937 года, значит, партия обратилась прямо к тому, что товарищу Ежову, к секретарям обкомов, крайкомов и Центральным комитетам национальных компартий союзных республик. Значит, тема называлась так, 3 июля 1937 года, я несколько раз повторю эту дату, об антисоветских элементах послать секретарям следующую телеграмму. ЦК ВКПБ предлагает всем секретарям областных и краевых организаций, всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их через тройки, а остальные, менее активные, но все же враждебные элементы, были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД ЦК ВКПБ предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих высылке. Подпись: секретарь ЦК Иосиф Сталин. Не Ежов тут первую скрипку играл, уважаемые радиослушатели. Это вот все оттуда, после этого только и пошло, когда установили по Свердловской области 10 тысяч человек, 6 тысяч расстрелять и 4 тысячи запустить в лагеря и прочее. Ну и так по всей стране нашей. Это тоже нам важно знать и помнить, как это все было, с чем это было связано. Ну а так вот взять, положим, что такое, тоже любопытное дело. Я беру... Поскольку родина моих отца и матери Вологодская область, там Тотемский район, Тотьма, древний город, значит, тут у меня газетешечка такая, Тотемский лесоруб, на такой паршивенькой бумаге, но вот за 18 февраля 1930 года. А вот в каждом номере, это не только в этом номере, а просто в каждом номере, один из них, вот номеров я беру, газета лесорубов и возчиков Тотемского леспромхоза. Значит, выпускали ее. На первой странице, на лицевой: «Долой кулацкую пьяную, обжорную масленицу! Не повторять печальных итогов Рождества и Крещения!» То есть вот такие даже моменты Рождества и Крещения. И дальше там статья еще называется, там все, название только говорю: «Все кулачье сгоните в лес на худшие делянки!» Это на поводу у кулаков. Вот такого рода было, и куда народу деваться. Слава Богу, там некоторые хоть нашли возможность сбежать от этого дела. Ну, в частности, я рассказывал, как мой отец бежал из этого дела, потому что было бы вообще, подвели бы к смерти. Это такие наши особые отметины. Это вот и разгул наш этот самый. Вот взять Москву, я тоже хотел бы об этом сказать. Защита Москвы. Там, конечно, много таких уже баек, но какие, положим, Москву защитили сибиряки, значит, уральцы. Да, и сибиряки, и уральцы, но не только. Взять, положим, панфиловцы. Это сейчас вот еще и фильм проходил и прочее. 28 панфиловцев, героев Советского Союза, которые, так сказать, ну, лозунг патриотический был в этом плане, все это никуда не денешься. Значит, тоже любопытно, панфиловцы, они защищали. Кто там был? Там никаких сибиряков особо и не было. Там были из Казахстана, из Киргизии, ну и россыпью. Ну, в частности, попал мне среди этого списка еще и, положим, наш, обращались родственники Пушкарева Петра Дмитриевича, который как раз вот в списке панфиловцев значится, но не герой Советского Союза, а как погибший. И не как погибший, точнее, а как без вести пропавший. И что я к чему к этому подвожу? Что да, была идеологическая такая фишка, чтобы всему составу Красной Армии дать блестящий пример защиты Отечества, значит, как бороться с танками. Это все верно, это надо. Но я посмотрел через этого Пушкарева, вышел на список вот этих героев. По-моему, они герои. Хотя, кроме тех, которых вот выделил журналист, ему подсказали там начальники, 1075-го полка. Это все речь оттуда. Там, значит, одна рота из 1075-го полка, значит, вот защитники. Оттуда вот выбрали несколько человек, 28, так сказать, не больше, не меньше, хотели 30, ну, 28, не буду сейчас говорить, почему меньше, но 2 человека, вот. И такое, они прозвучали. А те, которые в середине ноября 41-го года были вот вместе с этими героями, так сказать, отмеченных государством, они все были зачислены в без вести пропавшие именно 11 ноября 1941 года. Это и, все это из 1075-го стрелкового полка 316-й Панфиловской, так сказать, дивизии. которые в скорости тут же назвали 8-й гвардейской дивизией. Действительно, подвиг был, но был подвиг у всех. А у тех, кроме имен и без указания места, где это происходило, в связи с чем, значит, они без вести пропали, нигде этого нет. Они остались без наград, без почестей, без имени, как солдаты Отечества, защитившие хотя бы Москву. Их не отметили посмертно наградой за оборону Москвы, их не отметили никак. Родственникам не передали никаких благодарственных писем. Это вот так. Я уж тут перечислять не буду, тут очень большой список по этому полку. Там вот я тут мелким почерком много страниц взял. Хотя, конечно, было бы неплохо знать, что они у нас, значит, все свою жизнь отдали за эту единую Россию, за эти наши вот дела. Я бы хотел сказать, что тут некоторые вот обращения были, и они сводились к чему? Ну вот, положим, родственники Бедулева Григория Александровича. Он не из Свердловской области, но он здесь покоится. В чем дело? Значит, я посмотрел, нашел его судьбу. Он 1908 года, значит, из Туринского района. И попал, значит, 18-й дивизии, служил 181-м полку, красноармеец. И он погиб. Как погиб? И где похоронен? А похоронен в Ивановском кладбище нашего Свердловска. Вот в этих местах в годы войны был похоронен. Сейчас вроде как перенесли имя его на пилоны, это все нормально. Как он погиб? 10 января 43-го года, вот находясь на излечении, покончил жизнь самоубийством. Что и как, причины тут не указаны. Это понятно, но меня заинтересовал этот вопрос, потому что уже несколько раз до этого встречал много людей, свердловчан или не свердловчан, или родственники Свердловске и Екатеринбурге проживающие обращались. И вот по поводу самоубийства. Известно, очень широко известно, что призывали солдат наших, офицеров, ну, имеется в виду военнослужащих в целом, чтобы они не сдавались врагу и предпочитали смерть вот этому самому, этой судьбе, оказаться там в плену. Плен – это нормальное, так сказать, состояние, но для советской власти, но для большевистского, так сказать, мировоззрения это что-то такое недопустимое и очень-очень отрицательное. Вот уж такая вот страна. Такая вот не страна, вернее, а такая идеология тогда захватила умы правителей и вдалбливали это вот все каждому из наших военнослужащих. Многие уходили на фронт верующими, особенно старшее поколение. Они все были воспитаны в правильном смысле того, что никоим образом нельзя самого себя лишать жизни. Это очень праведно, правильно и праведно. А тут вот такого рода идеология. Ее нельзя забывать, и никак с этим делом не следует как-то сводить на нет, что да, плохо, что плен. И сам дисциплинарный устав, я прямо зачитаю, дисциплинарный устав того периода. «Стойко переносить все тяготы и лишения военной службы». Ну, это я вспоминаю тоже, как это все было, потому что служил и помню это. То есть стойко, это статья 3 дисциплинарного устава, стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, не щадить своей крови и самой жизни при выполнении воинского долга. Ну, там о достоинстве дальше и прочее. Ну вот, не щадить своей крови и самой жизни при выполнении воинского долга, да? Многие действительно не щадили своей жизни. Они отдавали свою жизнь особенно те, которые, так сказать, политработники и новое поколение, которые захватили, свято доверяли тому, что позор будет для него, для его рода, если он окажется безвыходных положений, такой, а часто бывает на фронте такое, что то снаряды кончились, то чего, что попадали, или ранен, попадал в плен. Все они были как бы изгоями нашего советского в то время общества. Ну и вот я смотрю, как же тут было. Да, действительно, покончили самоубийством, много было таких вот случаев. И вот взять, положим, такой пример, который тоже мне... Там их много у меня по самоубийствам, я бы хотел отдельную такую передачу, но достаточно будет, наверняка, нескольких примеров, чтобы вот почувствовать, как это все было. Ну вот, был Дорошенко Александр Данилович, он большой должности был, бригадный комиссар, то есть это политработник высокого ранга бригады, вот, 41-й стрелковой дивизии был, и вот покончил самоубийством в окружении 26 мая 42-го года, покончил жизнь самоубийством в окружении. То есть, чтобы не сдаться противнику, значит, вот покончил. Я на такой документ вышел, это 100-я страница, ну, то можно указать, что и там, и чего. Вот. И он сам из Саратовской области. И что любопытно, документы по-разному были. Вот один документ такой, другой военный документ того же года, что он числился пропавшим без вести 25 мая 42-го года. А вот о том, что он покончил жизнь самоубийством в окружении, подтверждает Дубовский, ну, его сотрудник. И дальше-то, что важно отметить, что записан был в книге памяти, как без вести пропавший 25 или 26-го, там, 25 мая 42-го года. И в документации по поводу выплаты пенсии детям, семье, он числится как без вести пропавший, как с пятном человек. И таких многие-многие тысячи людей. То есть на гражданку приходили документы без единого знака уважения, что он покончил жизнь, чтобы не сдаться в плен. Просто покончил жизнь, и все. И это считалось тоже негативно. И он как без вести пропавший, значит, вот 42-го года, по 46-й год, когда эти документы имели какое-то действие, семья не могла получать какую-то нормальную, так сказать, пенсию даже за эти годы. И когда назначили, то назначили как без вести пропавшему. И я что хочу сказать, что не нашел я ни одного случая, и перед этим мы, помню, в каких-то передачах об этом заикались, говорили, ни одного случая, чтобы где-то правители, войсковое командование или там вот идеологический какой-то, чтобы они посчитали это самоубийство как положительное. Везде было записано, вот я в таком случае натыкался на многие самоубийства, но все это уходило в гражданку для родственников, как какое-то недоразумение, как без вести пропавший, то есть как полупредатель, что-то такое подозрительное, уклонился вроде бы от того, чтобы сообщить, что и как, и чего. То есть подвига от того, что человек, как там говорится в этом документе, что не щадя самой жизни при выполнении воинского долга, никто этого подвига не засчитывал. Вот это очень странно, такое вот последствие. Так что вот такие дела. Ну и, конечно, хотелось бы вот сказать, а как подходили к этим вот судьбам людей, которые все-таки в силу обстоятельств попадали в плен и потом, значит, ну, доживали до наших времен. Я говорю, что до сих пор военнопленным там или без вести пропавшим, или погибшим, умершим от ран, никакого почета в семейном плане, в персональном плане, я имею в виду, первым делом, не было. Вот взять буквально недавно, значит, Сергей Сергеевич Фуников, ему 100 лет вот исполнилось, ветеран Великой Отечественной войны. Он вот на родине моих предков в Тотемском районе, оттуда как раз. И его, значит, тоже было. Попал он в плен, в плену был с самого начала войны, был призван в 40-м году еще, 16-го года рождения, что там и говорить, во 2-й танковой дивизии попал, и толком даже не ушлось повоевать, это его воспоминания, поскольку он человек-то дожил до этого. Ну и вот ему в 85-м году юбилейный орден Отечественной войны 2-й степени. Это прекрасно и замечательно, по моим понятиям, я не ерничаю, говорю очень правильно. В связи со столетием благодарственное письмо от президента, от губернатора Вологодской области. Все это правильно. И опять-таки задумываясь, а что же делать и как подходить родственникам, у которых умерли от мучений, расстреляны в плену, попали туда не по своей воле? Что делать тем, которые без вести пропали, у которых вообще судьба неизвестна? Все они сражались за общее отечество, так сказать, в этих делах. Что же тут-то? Какие могут быть, так сказать, отношения к их судьбам? Нет, все это глухо, потому что, как говорится, плетью обуха не перешибешь. Старая идеология, хотя вроде бы от нее отошли официально, она еще до сих пор давлеет и давит на вот уже на потомство воинов, которые не вернулись с фронта. Еще момент такой тоже вот важно. Буквально на днях получил, значит, журнальчик такой есть, он называется «День Победы», выпускается на Алтае, такой журнал, но идет на все, потому что вот очень крупный тираж. И там одна статья «Бой, ставший легендой пограничных войск». То есть суть тут такая, я тоже хотел бы сказать, что начальный период войны, значит, пограничники, значит, его тут прямо начинается от этих слов массу примеров мужества и стойкости бойцов в зеленых фуражках. Значит, вот там было в зеленой браме около поселка Легедзино 30 июля 41 года и 1 числа августа, значит, состоялась удивительная, так сказать, битва этих пограничников с превышающей их количество немецких, так сказать, солдат, частей. Значит, они решили биться, значит, это что, пограничный отряд, и там была школа собаководов фронтовых, войсковых собаководов. И тогда, когда, значит, схватились они в рукопашную и прочее, было принято решение командованием нашим, ну, от этого дивизиончика, чтобы они выпустили этих 150 псов-овчарок на противника. И вот такая завязалась удивительная рукопашный бой и зубопашный, или как бы там можно сказать, зубострашный. То есть собаки, значит, заставили отступить вот эту этих самых немцев, многих покусали и многих там рвали и прочее. Вот такого рода. И там, значит, концовка этой статьи: в этом бою погибли все пограничники и большинство собак. Останки погибших в 41-м году воинов в 55-м году были перенесены и захоронены в братской могиле, это в Украине, в селе Легедзино. И 9 мая 2003 года, значит, был установлен памятник героям-пограничникам и их собакам. Я посмотрел эту фотографию памятника, удивительная. Решил поинтересоваться, а как, солдаты-то где-то отмечены или нет? Да, Легедзино нашел братскую могилу, и ни одного имени там нет, ни одного пограничника, ни единого имени. И это было удивительно. Значит, сведения только такие, что захоронено 177 человек. По форме нашли, что трое было офицеров, остальные солдаты, и ни одного имени. Хотя умирали, как в жутком, так сказать, бою, действительно там мужественно, стойко, и ни одного имени, ни одного доброго слова в дальнейшем.
Алексей Александрович, сегодня у нас уже с вами время передачи подходит к концу. В общем, еще раз, конечно же, с наступающими праздниками и вас, и вашу организацию,
да,
Новый
раз,
год,
конечно.
И Рождество. Я думаю, что нужно в конце нам традиционно все-таки назвать адрес ваш.
Да, я хотел бы еще раз вам, уважаемые коллеги, соратники, давайте будем помнить войну и отмечать всегда, когда там с внуками встречаетесь и прочее, о доблести, которая все-таки в народе, она идет, и эта доблесть подвига наших солдат, не отмеченных официально большевистскими, так сказать, кругами, и сегодня почему-то до сих пор это в умолчании. Но будем помнить, что они достойны великой этой славы, и будем добиваться этого дела. Вот это пожелание на Новый год, год столетия, так сказать, большевизма. Ну и адрес почтовый, запишите, пожалуйста, мой адрес. Индекс 620-620-075. Повторяю, индекс 620-075. Екатеринбург, абонентный ящик 41. Кратко можете писать, а я 41. Моя фамилия Зыков. Зыков Алексей Александрович. Ждем ваших воспоминаний и ваших откликов.
Спасибо большое. Я напомню, в студии у нас был почетный председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи уже в новом году. Всего доброго.
Всего-всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.